РИА Новости. Подкасты.
Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция.
В мае 2021 года Россия займет место председателя Арктического совета. Эту организацию называют «правительством Арктики». В него входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Россия станет лидером этого правительства до 2023 года. Как проходят арктические экспедиции и чем ледовый континент привлекает ученых, военных и энергетиков, сегодня рассказывают современные полярники и эксперты.
Великая советская Родина встречала своих любимых сынов, отважных покорителей Арктики, героев-потаминцев.
В 1937 году в районе Северного полюса высадились участники первой научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1» под руководством Ивана Дмитриевича Папанина.
Из дневника участника первой научной дрейфующей станции «Северный полюс-1» Эрнста Кренкеля.
Посадка. Ура! Мы на полюсе. Сияющие лица. У люка оживление. Скорее на лед, скорее посмотреть, как выглядит Северный полюс.
СССР первые в мире запустили программу по изучению Арктики. До дрейфующей станции «Северный полюс-1» в мире фактически не было точных сведений о том, что происходит в этом районе – климате, движении льдов, течениях Северного ледовитого океана и животного мира полюса. Не было достаточного количества данных для морской и авианавигации. Рассказывает начальник высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Тимофеевич Соколов.
У меня за плечами больше 50 арктических экспедиций, 30 с лишним я возглавлял, это было в 2001 году, хотя и до этого я был уже, наверное, раз 8 на Северном полюсе. Нас высадили 3 человек, мы развернули палатку, нас немножко покрушило, лед подвигался, мы перенесли 2 палатку, ну, все нормально. И нас внесло к Северному полюсу. Вот наша льдина подходит к Северному полюсу, мы выходим, у каждого из нас GPS-приемник, мы пытаемся поймать эту точку Северного полюса. Вот мы каждый стоим и знаем, что она где-то между нами, троими, посредине. И мы не можем ее поймать. Ну, вот такой маленький эпизод.
Арктика – район Земли, примыкающий к Северному полюсу. Она занимает 18% территории нашей страны. В ней живут уникальные животные и птицы. Здесь же сосредоточено около 25% неразработанных запасов нефти, газа и угля России. Арктика имеет важное стратегическое положение.
Мы вынуждены были свернуть программу на дрейфующих льдах в связи с тем, что льдов не стало пригодных для организации дрейфующих станций. И последнюю станцию мы сняли в 2013 году и переместили весь этот наблюдательный комплекс на одну из наших законсервированных станций на Северной Земле. И с 2022 года государство намерено продолжить программу этих исследований в высоких широтах Арктики с использованием судна, которое называется «Ледостойкая платформа Северный полюс». Это большой 10-тысячник судна, ну, которое вот будет дрейфовать до 2 лет, являясь базой для производства и проведения научных исследований в Центральном Арктическом бассейне.
Кто говорит, что небесной музыки нет? В полном сознании и твердой памяти утверждаю, что есть еще более прекрасные вещи. Например, установление связи группы людей, находящихся на дрейфующем льду Северного полюса, с родной землей, да еще и после 12-часового перерыва.
В 70-е годы для навигации судов в северных морях работали ледовые разведчики. Они составляли карты движения льдов, которые иногда скидывали прямо на капитанские мостики в руки шкиперам. О своем участии в полярных операциях рассказывает ледовый разведчик первого класса, член Ассоциации полярников Константин Александрович Зайцев.
Сначала выполняется полет, приходишь в конкретную точку, ищется льдина, потом самолет лыжами бьет по льдине, смотрит след, выполняется полный комплекс наблюдений. Погода, ледовые наблюдения, гидрология. Если след сухой, то есть там достаточная толщина, потому что визуально ты можешь полагать, что там, ну, до метра там, хотя минимально можно садиться на 40 сантиметров. У нас были случаи, когда мы ошибались и садились на 18 не потому, что мы не понимали, а потому что снежный покров настолько высокий, что мы до льда не доставали. То есть мы ударяли лыжами, проходили, видели сухой след, и когда садились, под нами льдина начинала прогибаться. А самолет начинает крутиться вокруг, не останавливая двигатель. И наша задача, вот гидролога и кого-то из экипажа, выпрыгнуть на ходу, пробурить лед, определить толщину, и после этого либо дается команда самолету на остановку и садится второй самолет, либо, как в том случае было, когда мы сели на 18, мы почувствовали, то есть мы выпрыгнули из самолета и почувствовали, как чавкает вода. То есть мы поняли, что мы на тонком льду. И этот самолет крутился вокруг нас, мы определили, замерили 18 сантиметров, после этого борт, линейку, карабин, все туда забросили назад в самолет и на ходу запрыгивали уже как бы под крыло. Прыгаешь, там тебя хватают, в кабину затаскивают.
Если Южный полюс Земли – это достояние всего человечества, то с Арктикой все гораздо сложнее. Она поделена на сектора, идущие по меридианам от границ арктических государств к Северному полюсу. Отрезки на расстоянии 370 километров принадлежат России, США, Норвегии, Дании, Канаде, Исландии и Финляндии. Эти страны имеют права на разработку природных ресурсов, охрану акваторий и природы этих районов. Остальная территория объявляется нейтральной. Хотя любое государство, доказав, что шельф его берегов тянется дальше 370 километров к Северному полюсу, может претендовать на их суверенное владение.
За счет того, что стало меньше льда и больше открытой акватории воды, соответственно, возросло испарение, энергии больше поступает в атмосферу. И это все приводит к аномалиям развития атмосферных процессов, которые мы с вами видим сейчас, во всяком случае, в северном полушарии. Мы видим, что снегом заносят там Испанию, а этого никогда раньше не было. Что у нас в Краснодарском крае выпадает до полуметра снега уже дважды за эту зиму. Хотя до этого там было плюс 17 градусов, на следующий день минус 2, и выпадает колоссальное количество снега. Это все аномальные явления. И что с этим делать, никто не знает. А ключик весь находится в двух полярных регионах. Они крайне важны для понимания основы аномальных процессов, которые происходят в целом на планете. Россия страдает от них в значительной мере.
Данные о метеорологии и движении льдов также необходимы для навигации судов по Северному морскому пути, одной из важнейших транспортных артерий России. Не менее чем для ученых, Арктика важна для военных, объясняет доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока Владимир Петровский.
Мне кажется, что сейчас военно-политический интерес к арктическому региону возрос со стороны всех арктических стран. Причем интересно, что такого не было даже в годы Холодной войны. Было острое противостояние СССР и США, но непосредственно в арктическом регионе оно не наблюдалось. Уместно напомнить, что Россия – арктическая страна. 9 регионов, которые выходят к Северному Ледовитому океану, то есть это российская Арктика, граница которой по всему периметру нужно мониторить, защищать. Но, к сожалению, со стороны других арктических стран, а сейчас ситуация такова, что, в общем, мы видим с одной стороны Россию, а с другой стороны арктические страны-члены НАТО. Недавно, несколько недель назад, госсекретарь США заявил о том, что Соединенные Штаты намерены патрулировать акватории Северного морского пути, дабы защитить, якобы защитить свободу судоходства.
Арктика богата металлами, рыбой, пресной водой, ее прибрежная территория – лесом. Но самое ценное – это углеводородные ресурсы. По различным оценкам, в Арктике содержится от 13 до 22% мировых запасов газа, нефти и угля. Рассказывает руководитель Департамента капитального строительства российской газодобывающей компании, научный сотрудник Кембриджской школы бизнеса Владимир Демидов.
Утверждается, что там находится большая часть ресурсов углеводородов Российской Федерации. К 30-му году Россия планирует добывать четверть своей нефти в Арктике и около 80% своего газа в Арктике. Новое веяние — это переход стран на низкий выброс при выработке энергии. И, допустим, 8 июля 2020 года Евросоюз принял коммюнике, в котором они планируют поэтапно снизить выбросы на 90-95% к 2050 году и перейти на водород. Логично предположить, что после 50 года Европа в принципе откажется от любых, по их мнению, вредных методов выработки энергии, в том числе газа. Поэтому у России не так много времени в данной ситуации, 30 лет, чтобы добыть свои ресурсы и, возможно, перейти на какой-то другой вид добычи энергии.
Вечером 31 января почувствовали резкий толчок. Вооружившись электрическими фонарями, сгибаясь от ветра в три погибели, мы стали осматривать льдину и обнаружили целую сеть трещин вокруг палатки. Папанин, шагая по колено в воде, выбрасывал из склада имущество, а мы оттаскивали его в сторону. С каждым часом положение осложнялось. Образовывались все новые и новые трещины. Прошла трещина и под жилой палаткой, и ее стало заполнять водой. Кончилась размеренная рабочая жизнь.
Вот мне неоднократно приходилось жить, работать в палатках и в районе Северного полюса тоже. Но приходится спать на раскладушках, на матрасах толстых, в мешках спальных. Причем туда забираешься в одежде, потому что все равно ночью, несмотря на то, что работают печки, температура опускается на полу до минусовых температур. Поэтому это уже такие условия опасные, если ты не умеешь себя в них вести. Находясь в этом белом безмолвии, как его называют, человек должен работать все время. Иначе, если он не занят, он там свихнется.
Арктический закон гласит, каждый гвоздь, если учесть стоимость его доставки и ценность, становится серебряным. Чтобы разделить затраты на проведение научных и разведывательных работ, страны объединяются и создают совместные проекты.
В ушедшем году закончился такой международный мощный эксперимент, когда немецкое судно, научно-исследовательский ледокол «Полар Штерн» был введен на год в дрейфующие льды. В рамках его были созданы в радиусе до 50 километров научные полигоны, на которых были расставлены сети автоматизированных станций, и там информация шла, например, об атмосфере. За секунду 20 измерений производилось. В океане некоторые приборы производили на два порядка больше измерений.
Россия по-прежнему среди лидеров в изучении Арктики.
Есть станции научно-исследовательские на территории России в настоящее время. Это станция на Северной Земле, научно-исследовательский стационар «Ледовая база» в Баранова, где сейчас строится 20 наших ученых и специалистов и проводят обширнейший комплекс исследований океана, атмосферы, морского льда, геофизические исследования ведутся. Есть станция с международным уклоном в поселке Тикси. Влияние Арктики на нашу страну колоссально. И если мы не будем этого делать, то это будут делать другие тем или иным способом.
Всего лишь 9 месяцев прожили мы на этой льдине. А как много пережито! Крепчает мороз. Ищу рукавицы, никак не могу вспомнить, куда я их задевал. А, впрочем, они ведь теперь мне не нужны. Прощай, льдина!
Но такое удачное завершение экспедиции происходит не всегда. Команде ледового разведчика Константина Александровича Зайцева однажды пришлось спасать полярников из разрушенного бурей лагеря.
Где-то часиков в 19 звонок о том, что станции больше не существует. Домики, которые были, они просто в щепки были превращены. И у них осталось там, по-моему, один домик, две палатки, мешок рыбы, оленья нога. То есть как бы выжить они на какое-то время им хватало. Но мы уже понимали, что ледоколом мы их не успеем снять. Решили, что попытаемся снимать вертолетом. А мы прилетели на Ми-26, там толщина льда не позволяла сесть. Если бы он остановился, он своим весом мог бы проломить лед. И тогда бы как бы этот вертолет остался вместе с обломками станции. Поэтому мы коснулись колесами льда и на работающих винтах открыли сзади борт и туда стали загружать все имущество станции, какое удалось ребятам спасти. спасти. И нам надо было еще успеть сделать быстро все, чтобы нам хватило топлива на обратную дорогу, потому что мне 26 негде было заправлять. Вот. У начальника у моего было даже обморожение, потому что часы металлические коснулись кисти, головка, и там мощнейший, как от ожога, вскочил валды. Мы собрали всех, мы забрали оттуда собак, которые там были. И потом благополучно пришли на Шпицберген. Вот. На Шпицбергене у нас губернатор попросил, чтобы мы оставили собак у него, потому что, говорит, они у вас медведей гоняют, а у нас, говорит, тут медведи болтаются, как у себя дома. Ну и в итоге, в общем, эти собаки остались жить на Шпицбергене. А ребят мы на пассажирском самолете всех довезли до Питера и передали семьям.
Со времен первой дрейфующей станции «Северный полюс-1» внимание к Арктике только возрастало. Сегодня на ее льдах, так же, как в свое время Евгений Федоров, Эрнст Кренкель, Петр Шершов и Иван Папанин, живут и работают современные ученые. Именно здесь, в условиях сурового севера, разворачивается настоящая гонка за научное открытие, военные преимущества и, конечно, богатые природные ресурсы.
Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода – Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.